всегда лишь во Христе. Мы имеем возможность сосредоточивать наши несобранные мысли и сохранять их в таком состоянии. Это значит, что Христос овладевает всей нашей сущностью. Лишь в этом случае наша молитва становится действительной встречей с Богом. Подобно тому, как спицы колеса сходятся в центре Его, так все наши мысли направляются к Богу. Апостол говорит, что это мир Божий оказывает такое действие на наши беспокойные мысли. Беспокойство и несобранность во время молитвы овладевают мною до тех пор, пока я думаю, что это я должен силой своей воли направить мысли к Богу. Как только я начинаю отдавать себе отчет в моей беспомощности, также и в отношении моих мыслей, и впускаю Иисуса, моего всемогущего друга, чтобы Он помог мне в борьбе против сильных врагов, мир Божий тихим веянием наполняет мою душу. И Дух Божий снова может открывать нам Христа и прославлять Его. И лишь тогда мои мысли будут соблюдены во Христе Иисусе. Почему нам необходимо удерживать это определенное время молитвы? Не является ли это каким-то пережитком дел закона? Не есть ли это нечто католическое? Не хотим ли мы доказать Богу наше усердие, молясь несколько раз в день? Не думаем ли мы таким образом заслужить себе награду, часто являясь пред лицо всемогущего и принося ему свое поклонение? На это я бы хотел сказать, эти две формы молитвы должны не исключать друг друга, но дополнять одна другую. В главе о форме молитвы я подробнее буду говорить об этом. Теперь же мне хочется лишь немного сказать о необходимости соблюдать определенное для молитвы время. Это правильно и хорошо, если мы можем во время работы или где бы то ни было иметь связь с Богом и говорить Ему все то, что лежит на нашем сердце. Однако, чего мы не можем достигнуть таким способом, это тишины. Даже Иисус, который во всякое время дня находился в непрерывной связи со Своим Отцом, должен был удаляться от людей и от шума, чтобы в тишине побыть одному. Мир, люди рассеивают наш дух. Поэтому в определенное время нам необходимо уединяться, чтобы наша душа могла в тишине достигнуть той сосредоточенности, которая необходима, чтобы слышать голос Божий. Мы — это не только дух, и поэтому зависимы от внешних обстоятельств. Уже одно уединение много значит для нас. Когда нас никто не видит и не слышит, тогда мы наедине с Богом. Тогда на нас не влияют человеческое внимание, их взгляды. Итак, тишина, чисто внешняя тишина, много значит для сосредоточенности нашей души. Лишь когда нет ничего, что обычно привлекает или может привлечь к себе наше внимание, душа наша освобождается для внутренней активности. Или, может быть, лучше назвать это внутренней пассивностью, благоговением. Как только внешние обстоятельства утратят свое рассеивающее влияние на нашу душу, Бог сам настраивает ее к молитве, приводя нас в состояние святого благоговения. Это состояние можно сравнить с вестником Божиим, который сообщает нам о Его прибытии. познаем же эту благодать. Эта божественная близость приготовляет нашу рассеянную и занятую земными делами душу к молитве. Многие молящиеся не принимают этого во внимание. Как только они входят в свою комнату, они сразу же начинают говорить с Богом. «Нет, мой друг, помедли некоторое время, прежде чем ты начнешь говорить. Пусть тишина произведет на тебя свое благотворное действие, а также уединение. Дай твоей душе время освободиться от всякого внешнего воздействия. Дай время Богу для воздействия на твою рассеянную душу. Дай благоговению этой святой пассивности широко открыть все двери твоего сердца для вечной жизни». Мы привыкли большее значение придавать активной стороне молитвы. От начала молитвы до ее окончания мы усердно стараемся что-то говорить Богу. Нам кажется каким-то недостатком или ошибкой, если наша молитва не представляет из себя связанный разговор с Богом. Конечно, молитва – это нечто активное, и она включает в себя беседу с Богом, но не только это. В эти тихие святые часы мы должны быть готовы к обследованию врачом душ. Мы должны встать под его святой и мощный свет и просветиться им, чтобы стало видно, где находится внутреннее повреждение. Мы все знаем, что свет как естественный, так и искусственный обладает целебной силой. В наше время эта способность света используется для лечения различных заболеваний. Существуют светолечебницы, в которых больные места тела подвергаются сильному и регулярному освещению. Так и болезни нашей души не могут быть излечены без воздействия света. Небесный свет должен проникнуть в душу и осветить все больные места. Недостаточно того, чтобы мы при обращении прошли через это светолечение, причем были освещены все скрытые уголки нашей души, так что все старые и новые грехи стали явны. Тем самым болезнь души была приостановлена, но не излечена. Это светолечение должно происходить ежедневно, пока мы живем на земле. Наши тихие часы, проведенные в молитвенном общении с Богом, должны быть этим ежедневным светолечением. К сожалению, они далеко не всегда таковы. Мы говорим с Богом о всевозможных вещах, мы говорим все время, и после того, как мы более или менее длительное время говорили, мы говорим «Аминь» и уходим. Представь себе, что ты пришел к врачу. Ты заходишь в его кабинет, он предлагает тебе стул, ты садишься и начинаешь говорить о своих болезнях и расстройствах. После того, как ты достаточно долго говорил, ты поднимаешься, прощаешься и уходишь. Что подумает врач? Конечно, он подумает, что к нему попал ненормальный. Такие пациенты каждый день массами посещают Бога. Поэтому наши молитвенные часы так мало значат для нас. Мы уходим такими же, какими пришли. И Господь озабоченно смотрит на нас, уходящих от Него, нашего доброго врача, не ища или не получив от Него ни совета, ни лекарства. Когда мы идем к Богу, мы должны уподобиться пациенту, который хочет пройти основательное обследование и получить соответствующее лечение. Если ты знаешь, в каком месте у тебя болит, покажи это место. Если ты не знаешь, где у тебя болит, а только знаешь, что где-то болит, и у тебя нет мира, тогда не пожалей времени, и пусть он обследует тебя в своем свете. Скажи, как некогда сказал древний псалмопевец, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, стихи 23-24. Если ты поступаешь так, тогда с тобой во время молитвы что-то произойдет. Тогда тебе станет ясно, что в твоей жизни или в твоем сердце препятствует твоему общению с Богом и твоему служению в Его винограднике. И тогда со слезами и с радостью ты изольешь перед Ним твое сердце и пойдешь на свой труд не только с новым миром и новой уверенностью, но и с обновленной силой. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Однако это не обходится без борьбы. Действие Духа Святого состоит в том, чтобы обличить нас в наших грехах. И наши молитвенные часы предоставляют Ему благоприятную возможность потребовать у нас отчета. В тихом уединении перед лицом Святого Бога наша душа более чем когда-либо способна слушать. Здесь Он говорит нам о тех грехах, которые мы больше всего любим. Ни одно дитя Божие не осмеливается вступить в открытый союз с грехом. Поэтому мы пытаемся сами убедить себя, что совсем не грех то, что беспокоит нас. Мы извиняем и оправдываем себя. Я хочу привести один пример. Положим, речь идет о деньгах, о которых Дух Святой хочет поговорить с тобой. Постепенно что-то в твоих денежных делах пришло в беспорядок, и Дух Святой говорит с тобой об этом настоятельное и продолжительное время. Читая Слово Божие, ты замечаешь, что какое-то место, например, о деньгах, приобретает для тебя особый смысл. То же самое происходит, когда ты слушаешь Слово Божие. Как будто все проповедники составили заговор говорить исключительно о мамоне. Но хуже всего было во время молитвы. Как будто Дух Святой не мог говорить ни о чем другом. Ты молишься дальше, как обычно, но Дух Святой тихо и повелительно говорит «деньги, деньги». Твоя молитва не имеет ценности ни для Бога, ни для тебя. Бог хочет говорить с тобой о деньгах. Если ты не желаешь говорить об этом, можешь оставить свою молитву при себе. Не можешь ли ты вспомнить подобную борьбу в твоей душе? В чем-то, конечно, Дух Святой был прав. Однако ты не хотел сдаваться, ты извинял себя и пытался оправдать свои денежные дела. Это не было скупостью, это была просто бережливость. Когда же борьба с Духом Святым становилась для тебя невыносимой, тебе на помощь приходила дьявольская хитрость. Чтобы успокоиться от мучительных обличений, ты переходил на ходатайственную молитву, ты начинал молиться за других. Да, человеческое сердце так легко впадает в заблуждение. Молитвенная комната является кровавым полем битвы. Здесь наносятся сильные и судьбоносные удары. Здесь решается судьба души, временная и вечная, в тишине, без зрителей или слушателей. Молиться значит открыть себя Иисусу. Но если хотя бы один грех в моей душе, на который Дух Святой указывает моей совести, я скрыл, я тем самым преградил Иисусу доступ к моей душе. Молитва тогда для меня прекращается. Даже если я и пытаюсь устранить боль и беспокойство моей души тем, что продолжаю что-то выражать, считая это молитвой. На этом фронте многие молитвенники потерпели поражение. Дух молитвы вынужден был покинуть их, и тем самым они были исключены из числа мужей молитвы. Если эта книга попадет в руки человека, которому она особенно нужна, то я хочу напомнить ему то слово, которым мы начинали. Иисус стоит у двери и стучит. Он снова хочет войти к тебе. Он хочет поднять тебя. Тебе твой грех кажется особенно тяжким, потому что ты хотел скрыть его. Но слушай, что здесь сказано. Если кто отворит дверь, войду к нему. Хочешь ли ты открыть дверь? Ты, конечно, понимаешь, что Иисус имеет здесь в виду. Хочешь ли ты признать грехом то, что ты до этого оправдывал и извинял? Тогда ты впускаешь Иисуса в твою нужду, которая угнетала тебя, и в твою беспомощность по отношению к этому греху, и Он, сильнейший, изгонит сильного из твоей несчастной души. Подводя итог, мы можем сказать, что все трудности, связанные с молитвой, происходят лишь потому, что мы выступаем против духа молитвы. Да, зачастую наша молитва является борьбой против духа молитвы. Естественно, что в этом случае молитва становится трудным и напряженным делом и часто остается без ответа. И, наконец, если наша молитва является бесконечной борьбой против духа молитвы, то этот дух покинет нас, и вся наша молитвенная жизнь заглохнет. Собственно говоря, смысл нашей молитвенной борьбы состоит в том, что мы становимся настолько обессиленными не только по отношению к телесной или душевной нужде, но гораздо более по отношению нашей неспособности вообще к молитве, что наша молитва, в конце концов, представляет из себя лишь мольбу о духе молитвы. И о чем бы мы ни молились, о внешнем или внутреннем, большом или малом, о дарах для нас самих или для других, наша молитва становится тихим прислушиванием к тому, что хочет теперь дух молитвы, о чем мы должны молиться. Прежде всего, дело состоит в том, чтобы прислушаться к призывам духа молитвы. Здесь необходима борьба, как говорит Иисус в Евангелии от Марка, в главе 14, стихе 38. «Ибо дух хочет молиться, плоть же противится этому». Далее нужна борьба, чтобы слушать то, о чем хочет сказать нам Дух Святой во время молитвы. Конечно, для нас тяжело раскрывать привычные грехи. Также необходима ежедневная борьба и бодрствование, чтобы прислушиваться к напоминаниям Духа Святого о том, что нам нужно молиться за определенных людей. Если мы допустим Духа Святого действовать в нашей молитве, то мы испытаем то, что настоящая молитва возможна для нас, сынов человеческих, что она не представляет из себя нечто такое, что витает где-то в облаках, и доступна лишь для избранных. Тогда мы понимаем, что молитва, собственно, представляет из себя просьбу о духе молитвы. Молитвенная борьба 2. Умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее». Эти слова апостола показывают нам новую сторону молитвенной борьбы. Он говорит здесь о ходатайственной молитве, которая принимает форму борьбы. Те же мысли, только несколько другими словами, выражает он в послании к Колоссянам, главе 4, стихах 12-13. «Приветствует вас Апофрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе». Эта молитвенная борьба часто может быть понята неверно. Ее воспринимают как молитвенный спор с Богом. При таком понимании допускают мысль, что Бог свои дары удерживает как можно дольше, и нам нужно каким-то способом отвоевать их у Него. Таким образом, молитву считают средством преодоления сопротивления со стороны Бога и побуждения Его исполнить просьбы. И если молитва исполняется, то лишь потому, что молящийся боролся с Богом, досаждал Ему своими просьбами, убедил его в настоятельности нужды и не отпустил до тех пор, пока Бог, наконец, сдался. Не нужно даже хорошо знать Библию, чтобы убедиться, что такое понимание является языческим, а не христианским. Бог благ. И дело не обстоит так, что нам нужно посредством настоятельных просьб и борьбы настроить его на добродушный лад. Бог дает просто и без упреков. Он не только благ, но и всеведущ. И Он во всякое время знает, что нам более всего нужно. Нам нет необходимости ни посредством доказательств, ни посредством уговоров учить Его, что для нас является самым лучшим. Учение о молитвенной борьбе, как о споре человека с Богом, основана на определенных местах Писания и особенно на борьбе Иакова с Богом. Бытие, глава 32, стихи с 22 по 32. Об Иакове сказано, что он боролся с Богом и не отпускал его, говоря: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И он действительно получил это благословение от Бога. Но в результате этой борьбы у него было повреждено бедро. Из Нового Завета обычно приводится случай с ханаанской вдовой. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28. Здесь рассказывается о женщине языческого происхождения, которая недалеко от Тира встретилась с Иисусом. Она просила его исцелить ее дочь, которая была бесноватой. Но Иисус не отвечал ей. Тогда ученики стали просить за нее: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Но Иисус сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Однако женщина, которая находилась в великой нужде, не сдавалась. Она пала к ногам его и сказала: «Господи, помоги мне». Но Иисус все еще не уступал. Он даже сказал суровые слова: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Женщина же не прекращала просить. Находчиво и в то же время с глубоким смирением, она использует этот пример Иисуса и говорит: «Не нужно брать хлеб у детей и бросать псам, ведь псы довольствуются тем, что падает со стола их господ». И лишь теперь Иисус уступает и исполняет ее просьбу. Нельзя отрицать, что эти оба примера на первый взгляд как бы подтверждают то мнение, о котором мы говорили выше, что молящийся должен преодолеть сопротивление со стороны Бога и принудить его исполнить молитву. Но так как такое толкование этих случаев противоречит учению Библии о Боге и о сущности молитвы, мы должны попытаться найти такое объяснение, которое согласовалось бы как с благостью Божией, так и с сущностью молитвы. Почему Иисус не отвечал, когда женщина так настоятельно просила его о помощи? Было ли это потому, что его не заботила ее нужда? Нет. Еще раз нет. Когда ученики попросили за нее, почему он тогда указал на то, что он послан только к избранному народу? Ведь уже раньше он делал исключение из этого правила. К примеру, в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 5. Каждому, кто знаком с Иисусом, ясно, что это произошло не из-за нежелания Иисуса помочь ей. И если все-таки он так необычно повел себя здесь, то это потому, что у него были особые намерения. Каждый, у кого есть некоторый опыт в молитвенной жизни, знает, что это не единственный случай, но нечто такое, что время от времени повторяется в жизни верующих. Иисус молчит. Мы взываем снова, все громче, все настойчивее. Никакого ответа. И лишь когда проходит некоторое время, он начинает говорить. Но это строгое и резкое слово, которое пронизывает нас. Слово, подобное тому, что он сказал ханаанской вдове, или тому, что он сказал своей матери на браке в Кане Галилейской. «Что мне и тебе, жена?» А царедворцу в Капернауме он сказал: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 48. Почему Иисус говорит такие резкие слова? Ведь сказано, что он дает просто и без упреков. Да, он дает просто и без упреков. Слова, которые он говорит, резкие, но он говорит их не для того, чтобы сделать нам больно. Это странное и часто непонятное для нас поведение, продиктованное его любовью, которая так велика, что он нам хочет дать не только то, о чем мы просим, но гораздо больше. Как говорит Лютер, мы просим серебра, а Бог часто вместо этого дает нам золото. Всякий раз, когда Иисус видит возможность дать нам больше, чем мы просим, он делает это. Но в этом случае он вынужден поступать с нами таким непонятным для нас образом. Он не отвечает на наши просьбы. Значит ли это, что он не хочет услышать нас? Нет. Он всегда слышит нас. Но если бы он всегда давал нам то, о чем мы в данный момент просим, то дело не дошло бы до того, чтобы дать нам то, что он приготовил нам. Типичный пример этому мы находим в Евангелии от Иоанна, в главе 11. Лазарь был болен, и его сестры тотчас же послали к Иисусу вестника сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Они заранее радовались тому, что Иисус поспешит прийти к ним, чтобы исцелить их больного брата. Но Иисус не приходил. Лазарю становилось все хуже и хуже. И, наконец, он умер. Это было ужасное время для обеих сестер. Почему Иисус не пришел? Ведь он с жалостью относился ко всем, кто просил его о помощи. Почему же он не пришел к ним? Разве он уже перестал заботиться о них? Разве он не понимает, что это значило бы для них, если бы Лазарь выздоровел? А теперь, да, теперь уже поздно. Брат не только умер, но и погребен, и даже начал разлагаться. Они не могли понять этого. Им трудно было представить себе, что Иисус мог так поступить. Почему он допустил это? Он сразу же имел намерение помочь им. Но его намерение заключалось в том, чтобы дать им больше того, о чем они просили его. Поэтому он ждал, пока Лазарь умер и был погребен. Он хотел воскресить его из мертвых. Почему он хотел сделать это? Во-первых, потому что он хотел посредством этого чуда больше показать им свою мощь, или, как он сказал это, славу Божию. Тем самым они получили не только то, о чем просили, восстановление здоровья их брата, но в то же время укрепилась и углубилась их вера и их доверие к Иисусу. Во-вторых, благодаря этому они пришли к глубокому смирению. Он смог показать им, какими нетерпеливыми и упрямыми они были. Сколько раз в эти дни и ночи они упрекали его в мыслях или словах, и когда уже Иисус пришел к ним, обе сестры упрекают его: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вполне вероятно, что близкое знакомство Иисуса с этой семьей возбудило в них более или менее сознательное чувство, что они находятся в особых отношениях с ним. Иисус показал им, что он очень ценит их веру и любовь к нему. Но в эти нелегкие дни ожидания проявилось то, что их вера и их любовь были основаны на шатком фундаменте. Они глубоко смирились. Но именно поэтому исполнение их молитвы и чудо воскресения так много значили для них. Нечто подобное имел в виду Иисус и в случае с ханаанской вдовой, когда он медлил с исполнением ее просьбы сначала посредством мучительного для нее молчания, а затем посредством своих строгих слов. Он хотел ей дать больше, чем исцеление ее дочери. Он стучал в ее сердце посредством болезненных, но продиктованных любовью слов. И он достиг того, что она открыла ему свое сердце. Она не обиделась ни на его молчание, ни на его слова, но и то, и другое лишь убедили ее в ее действительном состоянии. И она заняла то положение, в котором Иисус хотел ее видеть. Она бросилась к его ногам и отдалась его милосердию посредством простых, но полных мольбы слов: «Господи, помоги мне!» И там, у ног Иисуса, она смиренно выслушивает резкие слова о псах. Здесь мы видим действительно сокрушенную душу, которая смирилась под крепкую руку Божию. И когда Иисус исцелил ее дочь, она не только была освобождена от своей временной нужды, но сверх того также и от своей своенравной требовательной сущности. Как смиренная грешница, она полностью доверилась божественному милосердию. Также нужно понимать и борьбу Якова с Богом. Мы должны сознавать, что это Бог искал встретиться с Иаковом и в человеческом образе боролся с ним. Иаков страшится встречи с Исавом, но Бог хочет показать ему, что ему угрожает гораздо большая опасность. Сам Бог против него. Таким образом, это своего рода отчет Богу, к которому Иаков был призван в эту ночь. Бог хотел благословить Иакова. Он определил его быть родоначальником избранного народа. Но это благословение вследствие грехов Иакова против Бога, против Исава и против его престарелого отца было парализовано. И теперь Бог хочет говорить с Иаковом об этих грехах. Эта расплата, видимо, происходила в душе Иакова, внешне выражаясь в борьбе с Богом. Иаков, вероятно, думал, как и все мы, что Бог неохотно дает свои дары, и потому необходима борьба. он употребляет характерное выражение «не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Однако Божие благословение было готово для Иакова в тот же момент, как только он развязался со своими грехами. И с ним дело обстояло точно так, как и с остальными, о которых мы говорили. Он получил больше, чем просил. Он просил о благословении и помощи для себя и своей семьи в предстоящей ему нелегкой встрече с Исавом, которая могла кончиться тем, что Исав уничтожит и Иакова, и весь его род. Бог имел в виду не только его примирение с Исавом, но он дал пережить Иакову такую встречу с самим собой, которую Иаков никогда не должен забыть. Это событие оказало сильное влияние на весь народ израильский. В память о том, что в ту ночь было повреждено бедро Иакова, они никогда не ели жилы на составе бедра животных. Бог даровал ему глубокое смирение на всю его жизнь. Оно сделало его маленьким в своих глазах и полностью зависимым от Бога. Его слабость была для него лучшей защитой от врагов, которых он нажил себе своим необузданным и хитрым характером. Закончив это исследование, мы возвращаемся к той борьбе, в которой, согласно призыву апостола, нам необходимо подвязаться в наших ходатайственных просьбах. После всего сказанного, нам должно быть ясно, что суть нашей борьбы заключается не в принуждении Бога дать нам то, чего Ему не хочется давать нам. Наша борьба очень похожа на только что описанную, с той единственной разницей, что в этой борьбе молитва касалась нас самих, а то, о чем говорит апостол, касается ходатайства за других. Так что если просьба о других связана с борьбой, то она имеет то же самое основание, о котором мы только что говорили. В отношении Бога к нашим ходатайственным просьбам есть нечто для нас трудное и непонятное, что и вызывает борьбу. Но это не борьба с Богом, а борьба с самими собою. Есть нечто в нас самих, что препятствует нашим ходатайствам за других. На эти препятствия указывает дух молитвы. И начинается борьба. Мне хочется назвать два препятствия. Прежде всего, это наше себелюбие. Основной причиной препятствий в наших ходатайствах является то, что мы настолько заняты собой, что Духу Святому не удается пробудить в нашем сердце сочувствие к другим. Тем самым ходатайство заторможено, если вообще не прервано. Но Дух Святой обличает нас в этом грехе. И как только я исповедую Ему свое себелюбие и черствость по отношению к другим, я освобождаюсь от этого. Дух Святой наполняет мое сердце святой озабоченностью и напоминает мне обо всем том, в чем нуждается моя ходатайственная молитва. Однако пребывание в таком состоянии снова требует борьбы. Иисус говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Без святого бодрствования мы скоро утратим чувство заботы о других. Бодрствующий молитвенник знает самого себя и поэтому крепко держится за того, кто ежедневно наполняет наше сердце любящей заботой о других. Второй причиной я назову нашу предрасположенность к удобству. Иисус очень ясно видел эту опасность. В Евангелии от Луки, в главе 18, стихах с 1 по 8, он говорит об этом. Этот отрывок начинается так: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». В немецком переводе «не уставать». Мне вспоминается при этом его горький упрек апостолам в Гефсимании. Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» В эту ночь апостолов одолела усталость. Нас также часто одолевает усталость. Мы начинаем что-то просить для себя или для других. Все идет хорошо до того момента, как о себе заявляют чувство дискомфорта. Мы начинаем уставать, и молитва постепенно все более слабеет. О, сколько таких моментов, смиряющих нас, осталось позади. Поэтому Иисус призывает нас бодрствовать в молитве. В этом смысле говорит и апостол о молитвенной борьбе Эпафраса за верующих в Колоссах. Когда мы решаем молиться за тех, чьи нужды и потребности ежедневно побуждают нас к ходатайственным молитвам, тогда не обходится без борьбы и трудностей. Большинство трудностей связано с продолжительной молитвой, которая длится до получения ответа. Если мы боремся в молитве за какого-то человека или за какое-то дело, то это прежде всего означает, что мы с этим человеком или этим делом живем, сопереживаем и страдаем. Значительная борьба бывает уже тогда, когда нас не связывают родственные или дружеские отношения. Вести молитвенную борьбу – это значит преодолевать все препятствия, которые мешают нашей молитве. Нам необходимо бодрствовать и эту нужду также излагать перед духом молитвы, который вникает во все наши проблемы. Это должно быть нашим утешением и нашим ободрением. Дух Святой сам хочет различные нужды класть в наше сердце и поддерживать наше внимание, если только мы открыто исповедуем перед Ним нашу молитвенную усталость. Обрати внимание на внутреннюю силу между молитвенным трудом и молитвенной борьбой. Дух Святой никого из нас не сможет побудить приступить к молитвенному труду, который мы описали, если мы не готовы взять на себя также и молитвенную борьбу. Здесь кроется причина того, что Бог находит так мало людей, которые совершают молитвенный труд. Об этом мы будем подробнее говорить в главе о школе молитвы.